Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве. Сегодня... О, господи, сегодня 1 апреля. Вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Я что-то как-то пропустил момент, что сегодня 1 апреля, честно говоря. Так, а что тогда правдой было сегодня? Может, я где-то это... Может, я где-то попался? Интересно. Ладно. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. В телеграм-канале радио говорит МСК латиница в одно слово. И на Ютубе тоже идет у нас трансляция, если он у вас работает, подключайтесь. У вас микрофон не работает, пишет Василий. Хорошо, Василий, это хорошее, это адаптированное. Да, вот у вас спина белая, пишет Василий. И другой Василий, это разные Василий, чтобы вы понимали. Ха, тоже, я теперь везде буду видеть подвох. Виталий Филипп пишет: добрейшего Георгий, привет Георгию Вячеславовичу. Я вот что не могу понять, куда пропала Сафов. Хорошая, хорошая тоже сейчас была. Добрый вечер, Георгий, ну ждите розыгрыши, что ли. Кто-то да обязательно подколет разок. Я как предчую это дело. Да, я правда вам говорю, клянусь, что-то как-то потерялся и забыл, что сегодня 1 апреля. Я только единственное вспомнил, единственный прикол, который действительно сегодня был, это, значит, у меня есть в телеге канал. Ну, там типа запчастями на автомобиле выкладывают всякие запчасти, и его переименовали сегодня в клуб любителей Нивы, и начали делиться запчастями на Ниву, и оказалось, что прикол перерос в реальность. Оказалось, что у всех владельцев автомобилей, которые, значит, были в этом чате, есть еще и Нивы. И они, Нивы, УАЗики, они начали выкладывать свои Нивы и все прочее. Но вот, а многие отшутились, отписались от этого чата. Это единственное, что вот сегодня было, но это я сегодня с самого утра только видел. Все, а потом забыл. Про 1 апреля к чертям собачьим. Не Васька, это святое, это правда, да. Здравствуйте, Григорий. Это Санкт-Петербург. Я пишет, это Виталий Фили. Так, тяжело сегодня будет, тяжело. А мы перестали шутить, что очень радует. Пишет Юрий Константинов. Это кто вы? Кто перестал шутить? Вы конкретно перестали? Или мы как держава больше шутки не шутим? Только серьезный разговор. Шалом алейкум, православный, пишет Юрий. Я так и не понял, когда мы с чистой совестью нахлобучим нефтехранилище и прочее, что сейчас нельзя нахлобучивать. Значит, по поводу нахлобучивать. Давайте поговорим. Не будем мы сейчас, что-то у меня вот сейчас подрывает, конечно, сказать, выносим, не выносим, там из-за мавзолея что-нибудь такое, фонтан или памятник, или сквер, ну нет, давайте, ладно, у нас сегодня будет серьезный разговор, как и обычно, а не какой-то там второсортное ток-шоу. Значит, смотрите, что произошло за выходные, и не сказать, что какой-то гигантский прогресс случился, достаточно спокойные выходные. Никаких сверхъестественно радикальных заявлений, никаких встреч в Саудовской Аравии или где-то там еще, никаких саммитов европейской безопасности, ничего из этого на выходных не происходило. Но вышел из тьмы, из тени Дональд Трамп. На самом деле его не было практически всю неделю, он не делал каких-то супер-пупер резонансных заявлений. Он как-то отмалчивался, и многие это связывали с тем, что на самом деле он в замешательстве, он не знает, что ему сейчас говорить, потому что ситуация для него складывается не самым лучшим образом. Вот он все-таки вылез из тени, этот самый Дональд Трамп, и сделал несколько заявлений. Каждое первое лучше, значит, второго. Но, во-первых, он заявил, что почему бы ему не баллотироваться на, значит, третий президентский срок. Потом это, конечно, в Белом доме опровергли, но это интересно, потому что они придумали схему. Схема, кстати говоря, судя по всему, хорошая. Я как-то раз задумывался об этой схеме, но в обратном направлении. То есть, значит, какую схему предложили кто-то из средств массовой информации американских для нынешнего президента? На выборы должен идти, ну, например, Джей Ди Венс. Он выигрывает эти выборы, а Дональд Трамп должен быть его вице-президентом на этих выборах. И после того, как Джей Ди Венс становится вице-президентом, он берет и отказывается в пользу своего Джей Ди Венс становится президентом, отказывается в пользу Дональда Трампа от своей должности, и Трамп становится президентом, и это, оказывается, не запрещено. Я в свое время задумывался, считается ли сроком президентским, если как раз там умирает президент потом или по какой-то другой причине уходит со своего поста и становится там на пару месяцев, может быть, вице-президент, официальным президентом Соединенных Штатов Америки, будет ли ему это засчитано за целый срок? Ну, судя по всему, нет, это не засчитывается. Короче, у Дональда Трампа есть лазейка. Он прочитал эту статью, сказал, ну, почему бы и нет, ну, пока рано об этом думать. У нас пока другие задачи. Ну, так, в полушутку, конечно, пробросил. Но те, кто должен был напрячься, они напряглись. Они напряглись. Это веселая часть. Из невеселой части он сделал несколько заявлений, связанных и с нами, и с Украиной. Значит, по версии NBC News, Дональд Трамп раздражен. Раздражен и зол поведением что России, что Украины. Причем в разных средствах массовой информации по-разному выстраивали фокус его раздражения, но после этого он сам лично сделал еще некоторые заявления, которые, мне кажется, этот фокус расставили по своим местам. Значит, одни говорят, что он зол на Путина, потому что тот затягивает время и не дает ему воплотить его все гениальные суперпланы по перемирию. Вторые говорили, что он зол и на Путина, и на Зеленского, и на Россию, и на Украину, потому что и те по-своему пытаются затянуть этот процесс. Россия, выдвигая всякие новые требования, каждой инициативе Дональда Трампа, Украина не спешит реализовывать никакие инициативы, договаривается параллельно с Европой о чем-то и мутит воду. Делают, короче, все и все, чтобы не было никакого мирного урегулирования конфликта. А потом он вышел сам и сделал несколько заявлений, в том числе, например, по поводу редкоземельных металлов. И он сказал, что до меня доходит информация, что журналисты говорят, что Зеленский якобы не хочет подписывать со мной сделку по редкоземельным металлам. И действительно, эта сделка обсуждалась на выходных. И говорилось, что американцы прислали уже итоговый вариант договора, не какое-то рамочное соглашение, как планировалось изначально, как собиралась делать Украина. Нет, самое настоящее итоговое, полностью законченное соглашение, чуть ли не на 50 листах против 4 листов в его первом виде. То есть это прям большой полноценный документ, по которому мы его с вами уже обсуждали. Все, что только можно, переходит во владение к Соединенным Штатам Америки. Все ресурсы, которые закопаны в земле у Украины, право вето на распоряжение этими ресурсами, огромное количество прибыли от этих ресурсов, большую часть, возможность разрешить покупать эти ресурсы кому угодно, но это может разрешать только Соединенные Штаты Америки. В общем, там самая настоящая такая колония Соединенных Штатов Америки экономическая образуется на Украине, которая становится абсолютно несубъектна по вот этим соглашениям. Вот этот документ отправили, значит, Зеленскому, и он не собирается его подписывать, потому что он входит в конфликт с документами, которые они подписали с англичанами. Ну и вообще это, мягко говоря, невыгодная сделка для Украины. Просто ее раздевают все будущие поколения людей, которым не посчастливится там родиться и быть гражданами Украины, они будут должны Соединенным Штатам Америки, и когда будет возможность как-то вылезти из-под этого соглашения, не вполне понятно. Ну, в общем, вот до Дональда Трампа тоже дошли слухи о том, что Зеленский не собирается это подписывать. И он сказал, что меня это очень сильно расстраивает, и будет очень плохо Зеленскому, если он все-таки откажется подписать этот документ. Сколько уже прошло времени, как мы слышим с вами про документ по редкоземельным металлам? Месяц точно прошел. Да. Мне кажется, месяц уже мог даже пройти, ну, плюс-минус, с того момента, как Зеленский приехал в Белый дом и там собирался подписывать этот документ. То есть уже прошло прям существенное количество времени. Нам каждую неделю говорят о том, что они вот-вот его подпишут. Он уже готов, он уже подписан, все осталось только подписи поставить. Ну, то есть уже все готово, но ничего так и не подписывается. И вот образовался уже в публичном пространстве очередной букс, связанный с этим документом. И он, соответственно, публично сказал, что вот Зеленский немножечко злит его своим поведением, ему будет очень плохо, если он действительно не хочет ничего подписывать. Отсюда, значит, вот с этими выступлениями Дональда Трампа, хочу у вас спросить. А как вам кажется, что происходит с президентом Соединенных Штатов Америки? Он осознает, ну, на данный момент начал осознавать, по крайней мере, трудность своего положения. Насколько он завязал всю публичную риторику, связанную с этим конфликтом, на своей персоне, и что ему теперь некуда деваться. У него очень плохая ситуация. Он сам шутил там про эти карты на руках. На самом деле оказалось, что как будто карт мало на руках у него. И вот он это осознал. Еще не принял решение, что ему делать, но уже осознал, его это расстраивает. Но он думает. Либо же он уже принял решение, что ему делать, и он вот будет в ближайшее время, ну, каким-то образом действовать. Кто-то говорит, это будет нефть, Россия, пошлины на нашу нефть. Кто-то говорит, что будет там отключать Starlink и так далее. Неважно, он выбрал уже путь, каким образом ему действовать. Все, осталось только начать реализовывать. Ну и третий вариант. На самом деле вообще ничего не дошло еще до Дональда Трампа. Он до сих пор тоже живет в мире, где он сможет этот конфликт завершить в ближайший месяц. Или даже 24 часа. И пока, на самом деле, реальность эту самую не осознает. А как вам кажется, что сейчас происходит в голове у президента США? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте. Говорит Москва 94-8 FM. ВК-видео говорит Москва. Ютуб говорит Москва. И Телеграм, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, и слушатели, Юрий Константинов.
Здравствуйте.
Смотрите, мне кажется, что, в принципе, Трамп-то все прекрасно понимает, и ему, чтобы начать экспансию на Украину, нужна подпись, ну, хотя бы того же Зеленского, да, типа, если сейчас ее не удастся получить, они будут ограничивать его в бюджетах, убирать, соответственно, Starlink и так далее и тому подобное, чтобы провести там выборы, либо будут угрожать, что Россия на вас там больше всего будет агрессии наносить, и вы вообще потеряете все в таком случае. И думается мне, что он будет вот через Россию сейчас продавливать. То есть, типа, ну, не хотите, как хотите, как говорится. А дальше у вас вариантов особо не будет. Они в Киев придут, возьмут. И Одессу, и все остальное, да. Ну, не они, а мы. Точнее, и как вот мне думается, что Зеленского все равно вынудят на эту подпись, чтобы туда могли спокойно войти натовские войска под защитой своих редкоземельных металлов. И тогда вроде как какая-никакая независимость у оставшихся областей Украины останется.
Да, понял. Ладно, хорошо. Ну, то есть осознает, в принципе, Дональд Трамп, что ему делать, будет давить на Украину. Я, кстати говоря, напомню, сегодня где-то в одном из телеграм-каналов всплывало, где-то пол, ну, может, 3 недели назад, может, 2 недели назад, где-то вот так вот. Дональд Трамп делал заявление, помните, он говорил, 2 апреля, это будет великий день, 2 апреля. Запомните, 2 апреля будет великий день. 2 апреля — это завтра. Есть ощущение, что 2 апреля будет великий день? Но как-то нету, да, согласитесь? Ну, интересно, может быть, еще поддержим суточки интригу, может быть, действительно что-то великое подготовил президент Соединенных Штатов Америки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, 2 апреля, наверное, он связывал с пошлинами. Он с завтрашнего дня вводит пошлины там по всему миру, от Китая до Евросоюза. И вот дальше. Ну, можно опять говорить вот о тех же словах Трампа. Он говорил, что определенный дедлайн – это вот эта неделя, когда там киевский режим, Зеленский должны подписать вот это вот редкоземельное соглашение. Это, то есть, вот до конца текущей недели. Что он там дальше будет делать? Потому что вот на сегодняшний день, понятно, и сегодня и совещание было, да, Путин проводил, но мы, так сказать, свой мораторий не отменили, вот, потому что ВСУ продолжает бить по нашей энергетике, разведданные, военная помощь от США поставляется Украине. Мы пока продолжаем этот мораторий с нашей стороны. Вот такие достаточно невеселые моменты. А так вот, он, наверное, если, в общем, украинская сторона не подписывает в течение этой недели вот эту редкоземельную сделку, которой должна все отдать США, да, ну, наверное, уже Трамп начнет не просто словесно наезжать там на Зеленского, на Украхунту, но он, наверное, предпримет какие-то меры определенные. Нам было, естественно, выгодно это прекращение поставок оружия, там, разведданных и... Ну, нам самим нужно уже заканчивать с этим мораторием и бить по их самым главным энергетическим объектам врага в ответ. С 18 марта мы держим мораторий, а они бьют по нашей энергетике. И сегодня решение тоже не было принято, да, по мораторию. Было только констатировано, что все отдано туда. Ну, Рубио получил, ООС получил все данные, как украинская сторона нарушает мораторий и бьет по нашим энергообъектам. Лавров об этом, да, сегодня говорил. Uh-huh. Вот. Ну, а что касается, ну... Черноморская сделка пока в процессе как бы разработки. Там все эти условия нашей стороны выдвинуты, она пока не заключена. А вот это то, что до этого было заключено. То есть они пытаются обвинять Россию, что Россия там не хочет полного перемирия. Но, с другой стороны, это как бы украинская сторона даже не соблюдает мораторий по ударам по энергетике. Поэтому, ну, наверное, на следующей неделе Трамп будет принимать решение. Я не знаю, ему, наверное, проще как-то постепенно покончить со связями с Украиной, чем ссориться вот с Россией. Он уважает Россию, считает ее там великой ядерной державой. Поэтому, наверное... Вот, ну, надеюсь на то, что, значит, эти киевская хунта будет и дальше артачиться, не подписывать эту сделку, и тогда Трамп перейдет, так сказать, может быть, к более каким-то активным и осознанным действиям против украинской стороны. Ну, вот так, спасибо.
Да, спасибо. Ну, не стоит недооценивать важность этой сделки. Мы, конечно, посмотрим, подпишут они что-то или не подпишут, но... Складывается, конечно, ощущение, что никакой сделки не будет. Ни по каким редкоземельным металлам и по всему остальному. Я уже даже не знаю, как ее правильно называть. Всеобъемлющая сделка об экономическом рабстве Украины. Давайте вот так, может быть, как-то это все дело назовем. Она подписана не будет, это может стать как раз главным камнем преткновения. Вообще во всех взаимоотношениях между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Но посмотрим. Посмотрим. Так-то они никаких сроков не выдают. То может быть и 2 апреля? Чем черт не шутит? Может, это 2 апреля, как день, когда они будут подписывать эту сделку? Вот Нигматуллин пишет, как обычно, сделать что-то великое. Again. Вчера, сегодня, завтра. Ну да, он причем не просто сделает. Вот Байден никогда ничего подобного не делал. Такое только Трамп делал. Все самое великое делает только Трамп. Не стоит об этом забывать. Так, весь апрель никому не верит. Трамп 2 апреля. Ну да. Да-да-да, это про пошлины, скорее всего. Только что прочитал об этом в телеге тоже. Про пошлины на что? Про которые пошлины? Там уже столько пошлин, что, мама, не горюй. Я уже запутался, какие он ввел, какие он не ввел. Он против кого вводил эти пошлины? Европа, Канада, Панама, против Китая. Там уже столько пошлин, что, мама, не горюй. Которые сделают 2 апреля великим днем? Вот надо только понять. Которые из этих пошлин самые великие? Что ж, целый день, целому дню перепадет. Конечно, начинает... Вот личное восприятие, можете с этим не согласиться. Начинает Дональд Трамп выглядеть как клоун, законченный уже. Вот от человека, который чисто вот внешне отвечает за базар, он потихоньку-потихоньку сваливается в клоуна. При том, что там, я не могу назвать себя человеком, которому прям симпатичен Дональд Трамп, мне все равно, честно говоря. Но столько наделать заявлений, и вот чтобы ни одно ни к чему не привело, это надо умудриться. Ну, посмотрим. А он сам в этом виноват. И когда Дональд Трамп делает те заявления, которые он делает вот уже сейчас, про эти редкоземельные металлы, тот тон, которым он делает эти заявления, меня наводит на мысли, что до него доходит, что он тоже чувствует, что он воздухан. Ну, просто в пустоту что-то говорит, ничего не происходит. Он ничего для этого не делает, он не способен проводить никакие переговоры, никакой он на самом деле не переговорщик. И так скоро будут думать, в том числе и его избиратели. Вот ему надо это, ему этого не надо. А значит, у него все меньше и меньше времени остается. Сколько времени у него на принятие тех или иных решений? Слушайте, это хороший вопрос. Не знаю. Мне кажется, что месяц, парочка месяцев для того, чтобы запустить процесс, для того, чтобы хотя бы мы чуть-чуть смогли понюхать выхлоп от всех этих переговоров, чтобы был хоть какой-то результат. Если через месяц мы останемся на той же точке, на которой, а по факту-то, ничего не произошло, не произошло какой-то революции в дипломатических отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией, чтобы все там дипломаты, какие только можно было, вернулись в свои посольство, помещение и в США, и в России. Этого не произошло. Это произошло на словах. Сделки, моратории и все прочее. Ничего не работает. Сделок по редкоземелам нет. Ничего нет. Месяц. После этого уже будет выглядеть совсем как клоун. Тут уже надо будет восстанавливать свою репутацию. А это тяжелее, чем то, что нужно ему сделать сейчас. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 1 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, ВК-видео «Говорит Москва» и на Ютубе «Говорит Москва», везде, куда позволяет вам ваша техника, ваш интернет заходить, заходите, подписывайтесь и выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Так, зато они будут должны Америке, а не клятым москалям, пишет Виталий Филий. Это если они подпишут. Это да, понятное дело. Я думаю, что только Америка не сильно обрадуется по итогу этой прекрасной сделки. А 100 дней президентства у Трампа будет 30 апреля. Ровно к этому времени можно и будет делать выводы, пишет Виктор. Ну, по крайней мере, предварительные. Да, по крайней мере, предварительные. Согласен, первое невыполненное заявление ему спускал с рук весь мир. Что дальше? Нужны действия, которых мы не наблюдаем. Трамп должен это понимать, но нельзя же так опускаться. Причем поразительная история в том, что он сам в этом виноват. Вот зачем-то он очень глубоко залез в эту украинскую проблематику. Он очень много времени ей постоянно посвящает. Соответственно, теперь не проходит ни одной встречи с журналистами, где бы ему не задавали про это вопрос. Это тема номер один. Он сделал вид, как будто его больше всего волнует именно украинская тема. Хотя, по идее, это вообще не так. Тут у Вашингтон-Пост вышла публикация. Мы, конечно, понимаем, как надо относиться к подобным публикациям. Точно не верить им на 100%. Ну, там, значит, со ссылкой на невероятные супер-пупер источники в Пентагоне, что опубликовался документ, типа меморандума, ну, что-то такое, о том, значит, как Соединенные Штаты Америки кого считают своими главными врагами и в чем видят свои национальные интересы. И вот там главным врагом, главным национальным интересом считается Китай. Тайвань и все, что связано вот с этим, значит, регионом нашей планеты. Все остальное отдается на откуп там. В Европе пускай сами разбираются. Ближний Восток, да, но не настолько, как вот там вот в Азии и так далее. И если мы... логика в этом есть. То есть можно себе представить, что американский президент именно так и мыслит, и именно туда собирается направить свои, все свои силы. В этом есть логика и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики. Там вообще очень много в этом логики. Я не говорю, что это неправда, я говорю, что не надо на 100% верить подобным публикациям. Но если мы, значит, представим, что так оно и есть, и существует этот документ, ну вот реализация под вопросом на данный момент подобных инициатив, потому что вам пока в прямом переносном смысле как до Китая раком туда. Потому что вы застряли на Украине. Вы застряли так, что рискуете своим рейтингом, своим словом, своим имиджем, всем, чем только можно. Из-за Украины. Эту проблему надо решать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот думаю, а никто не думал, что Трамп может быть тоже человек, и что он, ну, например, боится, что его там, там как-то настигнет ядерная война, его семью. Все так удивляются, что он этим всем занимается. Да, он президент, он преследует интересы своей страны, вот, но занимается он этим именно потому, что чувствует, что вот-вот придет кирдык, как бы, и мы никогда не были так близки к апокалипсису.
А какая связь с ядерной войной? Как его она может настигнуть?
Как? С тем, что Украина может стать причиной этой войны.
Каким образом?
Поэтому он этим и занимается, конечно, потому что, чтобы не было столкновения ядерных держав, ну, Европа как единая ядерная держава тоже довольно-таки там... И так далее. Он пытается как-то этот градус там на Китай перевести, как-то что-то, чтобы там, да, какие-то свои интересы американские блюсти, но не довести, как говорится, до огня. Вот и все.
Не, ну это все может быть так оно и есть, и даже ничего против этого не имею.
Ну, все удивляются так, что а что это Трамп так это вот за Украину уцепился? А вы бы на его месте что сделали?
Не, он не уцепился. Я не говорю, что он уцепился, я говорю, что он увяз. Это разные вещи.
Ну, увяз, да. Ну, он
цепляется по своей инициативе.
Да, но он для
увязает из-за обстоятельств.
Для того, что он просто понимает, что никто, кроме него, как бы, этого не сделает. И если он не увязнет там, да, то вполне возможно, что это дотечет вот именно до этого. А у него там семья, капиталы, будущее, как не хочет этого просто, как человек, вот и все.
Ну, тогда... Спасибо. Я не вижу в этом ничего такого. Может быть, только тогда надо пытаться выкарабкаться оттуда. Вот и все. Пожалуйста, семья, капиталы, все дела, очень боится ядерной войны, он тоже человек, он, безусловно, тоже человек. Но надо как-то тогда что-то делать. Вот и все. Теперь это в основном его проблема. Вот это парадокс. Как он умудрился туда настолько сильно залезть. Вообще, конечно, надо отдать должное Украине в этом смысле. Никто не ожидал, что Украина будет играть такую гигантскую роль в мировой политике. Она ее играет. Она рушит судьбы политические. Вот она уничтожила Байдена как политика. Байден будет ассоциироваться теперь только с этим периодом своей власти. Он будет ассоциироваться тем, что он один из самых неуспешных президентов Соединенных Штатов Америки за всю историю. И это благодаря Украине. И вот сейчас второй туда же летит, в эту воронку. Его зовут Дональд Фредович Трамп. Или Козырев. Как, ну, да? Смотри, какое ведомство спрашивает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, я вот хочу заметить, где Трамп, там экономика. Он то, что не успел доделать в первый срок, а именно в первый срок он начал вводить, сначала ограничил нас, чтобы мы не поставляли газ в первую очередь, и начали они поставлять американский газ. То есть он сделал все для Европы, чтобы Европа энергоносители покупала дорого и у них, США. Дальше сейчас он доделывает, начинает вводить тарифы. Я еще смотрел историю Америки 19 века, у них такая же политика. Если что-то не нравится, они сразу повышают пошлины на ввозимые к ним товары. Даже если у них тогда этих товаров не было. В частности, из Англии, когда возили машины, они также вводили пошлины, потом воевали с этой Англией. И он идет шаг за шагом, просто мы не все знаем, нет у нас информации обо всем. Но если смотреть экономику, то все логично. И дальше он будет Европу, то есть Европа для них экономический конкурент. И поскольку Европа будет экономически слаба, то Америка в этом выиграет экономически в первую очередь. За счет повышения производительности труда, за счет снижения цен на их товары, ну и так далее. И в этом им нужна Россия, ну и нужны в качестве, чтобы мы также поддерживали их сырьевыми какими-то товарами, ну и вообще Европу задавить с двух сторон экономически, это вообще очень интересная история. Mm-hmm. То есть у них вариантов не будет, потому что друзей у Европы нет, с Востока нет друзей, с Запада нет друзей, с Юга тем более у них нет друзей, и Америка только в этом всем выигрывает.
Mm-hmm. Ладно, хорошо. Планы хорошие, интересные, гигантские. Трамп, там где Трамп, там экономика. Понимаю все. Это, да, действительно так, это правда. Очень много у него завязано на экономику. Его план снова Великой Америки, это все экономическая история. Это все правда, да. Только для того, чтобы это реализовать, нужно... классную такую, знаете, регату на яхтах ювелирную провести. Тут надо проплыть ого-го какое расстояние по ого-го какому маршруту. Есть уверенность, что Дональд Трамп сможет с этим справиться? У меня нет уверенности, что у него получится. Потому что я как себе вижу президента США нынешнего. Он такой напролом прет обычно. В тонкую игру он не особо умеет. Даже если вот взять его карьеру с точки зрения пиара и так далее, он идет всегда напролом. Он умеет выкрутить в свою пользу там любой даже черный пиар свой, еще что-то. Но это не тонкая работа бывает у него обычно. Достаточно поверхностная, оголтелая такая, популистская агитация и все прочее. Здесь нужно тонко работать. Понимал ли он изначально, когда ввязывался в это во все? Ну, то есть он же мог просто дистанцироваться. Он мог там поручить своим людям историю эту украинскую и дистанцироваться от нее. Просто наблюдать, как они ее решают. Все те же самые процессы, которые есть сейчас, могли бы проходить и без его настолько прямого вовлечения участия в этом во всем. И включая перепалку в Белом доме и вот все вот это прочее. Нет, он очень сильно в это вляпался. Вляпался и тонет. Трамп это слон в посудной лавке. Да, это слон в посудной лавке. Мощный, гигантский, немножечко неповоротливый. А здесь нужна тонкая история. Слалом такой нужен. Очень надо четко проехать по этому маршруту. Ну и маршрут надо знать. Его надо хотя бы начертить. Я думаю, что маршрут у него есть. Примерный. Он понимает, куда ему надо. Давайте вот так. Это не маршрут. Он понимает, куда ему надо. Теперь надо маршрут проложить и по нему проехать. Получится у него или нет, не знаю. Георгий, а тонкая она у кого? Вы про вот это умение тонко работать? Я считаю, что у Владимира Путина есть эта способность. Я считаю, что у Си Цзиньпина это возможно, это умение есть, причем на невероятном уровне развита эта способность. Си Цзиньпин это же, он, во-первых, он сын большого китайского политика, во-вторых, он такой китайский, он китайский политик с самого начала. У него с юности политическая, блестящая политическая карьера, он на этом собаку съел. Человек не про пиар. Это как раз человек про эту тонкую политическую работу. У кого еще так? У Эрдогана, например. Вот, Эрдоган. У Лукашенко. Бениамин Нетаньяху, наверное, нет. Немножечко по-другому. Бениамин Нетаньяху как раз тоже напролом действует, но за счет маленького масштаба проблемы, все-таки он решает проблему вокруг себя. Да, весь вот эта вся проблематика израильская, она сконцентрирована там, рядом с ними. Поэтому ему это сходит с рук. Он все-таки за глобальную безопасность так или иначе не отвечает. А вот те, кого я сейчас назвал, вот эти люди, они умеют действовать тонко. Здесь по-другому просто не получится. Науседа, опять же, да, пишет Виталий Филий. Как же без Науседа? Науседа там преподаватель в том университете, где все эти учились, да, конечно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Да, меня зовут Геннадий. Вы знаете, мне кажется, что вот когда мы говорим о Трампе, у него две такие характеристики. Он актер и понятийщик. Это и хорошо, и плохо. Uh-huh. Ну, для него на самом случае. Он актер, ему надо быть, казаться вот тем, чтобы его все любили. А понятийщик — это то, что человек договорился, потом сказал, потом сделал. И когда человек живет такими двумя, в общем, достаточно, совсем разными категориями, да, от него ничего хорошего ждать, с моей точки зрения, невозможно, потому что, невозможно быть и хорошим, и одновременно, и и пацаном на улице. Ты должен все равно какие-то поступки себе брать, нести за них ответственность. И вообще кажется, что Трамп — человек, который не умеет нести ответственность. Вы сказали, что там он сделал большой бизнес, что на самом деле. Но я когда читал его историю, да, это больше, вот знаете, там большой элемент везения, с одной стороны, с другой стороны, это вот опять это понятийщина, который там с кем там договаривался. Uh-huh. Меня сейчас, например, другой смущает, это как я хочу вернуться в нашу действительность. Я вот недавно здесь прочитал, может быть, да, был ЦОМ, опубликовал общественное мнение России. И вот оказывается, что сегодня в России, скажем, две недели назад, 80% россиян выступало за мирные переговоры по украинскому конфликту. Ну, очевидно, это случилось на базе тех переговоров, которые там предварительно были между Россией и Украиной, Россией и Америкой по Украине. Uh-huh. Вот, знаете, с моей точки зрения, что сейчас получается? Ну, наверное, за исключением нашей страны, у всех в голове дикая неопределенщина какая-то. Не знает, кто куда метаться. Люди, государство, политики мечутся. Нет, как вы сказали, дорожной карты решения вопроса. А когда нет дорожной карты, тогда все это просто в пустоту. Вот мое мнение.
Угу. Хорошо, спасибо. По поводу пустоту, надо направить свою энергию для того, чтобы эту дорожную карту нарисовать. На мой взгляд, рисуем планы для, в том числе, Дональда Трампа сейчас мы, то есть Россия. Причем даже не рисуем, мы уже нарисовали. Мы ему уже столько вариантов нарисовали, что мама не горюй. Понятное дело, что в каждый из этих вариантов мы врисовали туда нашу выгоду. Но варианты мы нарисовали вполне себе реальные и выполнимые. Другое дело, что ему надо решиться для того, чтобы по этому маршруту пройти. Нарисовал ли ему еще кто-то подобные варианты? Не знаю. Вот Сергей пишет: вы думаете, в окружении Трампа нет людей, способных вести тонкую работу и посоветовать ему так действовать? Я думаю, что такие люди есть. Ну, смотрите, а откуда они там должны взяться, эти люди? Скажите мне, пожалуйста. Футбольные аналогии, да? Моя любимая рубрика. Вот у каждого такого интересного футболиста, значимого, у него всегда есть какая-то, знаете, предыстория. Например, Зинедин Зидан. Весь такой потрясающий футболист, французско-алжирский. С очень необычной техникой. Многие называют эту технику дворовой. Которая у него, собственно, из двора и появилась. Он был достаточно щупленьким, при этом высоким пацаном во дворе. И за счет этого ему приходилось стараться избегать столкновений, потому что было большое количество людей, которые в этом самом дворе, которые могли ему дать по ногам, как-то задавить его телом и так далее. То есть развивать координацию за счет достаточно большого роста и ловкость ухода от столкновений. Все это контролируя мяч. Туда же можно там Лионеля Месси добавить. Маленький, пацан, которого могут там дефицит гормона роста, все дела, все его могут задавить размером, поэтому что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы они не смогли докоснуться до мяча и быстро от них убежать. Это когда жизнь заставляет тебя вертеться. И ты за счет ты вот свой талант и свое желание хорошо играть в футбол пускаешь естественным абсолютно образом на прокачку определенных умений. Это связано с естественным фактором, с твоей твоим физическим состоянием. Ты маленький и слабый, но хочешь играть в эту игру. Или наоборот, там, давайте представим себе какого-нибудь гигантского, супер-огромного футболиста. Шпалу такую огромную, я не знаю, Артем Дзюба или Эрлинг Холланд, вот что-то такое огромное. А у него, он, скорее всего, будет не таким техничным, как Лионель Месси, но зато будет лучше работать корпусом, лучше будет вести борьбу. Это тоже абсолютно естественно. Его жизнь заставила, он не выбирал быть огромным или быть маленьким. И за счет того таланта, который дали ему сверху, вот он выбрал для себя определенный футбольный стиль. С чего вы взяли, что в госуправлении это работает как-то по-другому? Когда ты Соединенные Штаты Америки... Ну, ты США. Ты огромная, супермощная сверхдержава, которая последние 30 лет работает на абсолютно монополизированном ими рынке. Со всех точек зрения. Экономика под ними, военная мощь под ними, все что угодно под ними. Они главный игрок. Они привыкли работать на пролом. Как ты... Когда ты привык работать на пролом, у тебя появится мастер по тонкой работе. Ну, так просто не будет. У них другой стиль. Где должны были воспитаться эти люди? Откуда им взяться? Это все, кто окружает сейчас Дональда Трампа, это как раз люди, воспитанные вот в основном Марко Рубио, Илон Маск, Волц и все прочие. Это как раз вот продукт этих прекрасных 30 лет полного доминирования Соединенных Штатов Америки. Где им там просто взяться? Им нужно учиться. А если мы берем все остальные страны, которые как раз умеют, это вот как раз все продукт вот этого естественной ферментации. Россия, там сверхдержава в кризисе, которой приходится выкручиваться, которая вечно окружена черт знает чем. Повсюду. Повсюду какие-то конфликты, которые ей подсовывают. Китай. Сверхдержава, которая была в кризисе еще дольше, чем Россия. Еще с опиумных войн, по факту. Сверхдержава в кризисе, которая снова встает на ноги. У них просто... Они могут себе позволить, с точки зрения своей психологии, более долгие периоды, которые они берут на это восстановление. Которые нужно стать сверхдержавой в очередной раз. При этом всех переиграть и сделать так, чтобы ей не помешали это еще в тот момент, пока они этой сверхдержавой не стали. У них получилось. Их жизнь заставила вертеться. Соединенные Штаты Америки последние 30 лет не вертелись. Им нужно сейчас учиться это делать. И мы, как нельзя кстати, немножечко им в этом смысле можем помочь. Отсюда и наше решение. Правила поменялись, они не ожидали, так получается. Именно так и получается. Ну как, они, ну, во-первых, да, они не ожидали, может быть, кто-то и ожидал. Но они точно абсолютно не готовились к этому 30 лет. Но вы не готовитесь, знаете, вот пока вы богатый, скорее всего, вы не готовитесь к тому, что вы можете стать бедным. Правильно? Или вы к любой непредвиденной какой-то, к непредвиденному резкому изменению вашей жизни. Вы, скорее всего, к этому не готовитесь. К этому невозможно подготовиться, это невозможно предсказать. А когда мы говорим про такую махину, как государство, это даже если кто-то и предсказал это 20 лет назад, 15 лет назад, я думаю, мы все с вами знаем этих экспертов по именам. И политологов, и экономистов, которые любят рассказать о том, что они вот 10 лет назад, 15 лет назад, уже вот на том форуме, на этом форуме, в том эфире, в этом эфире, уже все предсказали. Да, предсказали. Они даже, наверное, и не врут, они, может быть, действительно предсказали. Но развернуть эту махину целую, за 15 лет, основываясь на высказывании одного конкретного какого-нибудь экономиста или политолога, это невозможно. Это происходит только в тот момент, когда ты сталкиваешься с реальностью. Вот с ними это сейчас произошло. Ну вот они как-то пытаются подстроиться. первый шаг надо им отдать должное. Они уже сделали, они уже признали проблему. Кирилл пишет, есть исключение Криштиану Роналду. Да не скажу я, что Криштиану Роналду какое-то исключение. Где же он исключение? Вы видели, как выглядел Криштиану Роналду, когда он был мелким? Он был высоченный дрыщ, который отлетал от каждого прикосновения к нему. Отсюда скорость и техника. Все очень просто. Это потом он раскачался и стал машиной. И, кстати говоря, пропала скорость, пропала техника, появилась физическая мощь. Он перестроился. Он перестроился. Криштиану Роналду это как раз не исключение, это подтверждение этого правила. Иногда обстоятельства меняются, и тебе надо под них подстроиться. Криштиану Роналду это сделал идеально. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 1 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут у нас прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, еще есть ВК-видео и Ютуб, вбивайте «Говорит Москва», находите там наши каналы, подписывайтесь на них. Все очень просто. Как бы Трамп не закончил в стиле Анжи, пишет Виталий Фили. Ну да, тут вот идет перечисление. Так хорошо, я, конечно, ждал что-то такое. Вот Юрий Никифоров, Златан Ибрагимович, Питер Крауч перечисляют. Да, пытаются... Вы мне высоких футболистов называете. Ну давайте вот Питер Крауч. 2 с лишним метра рост у человека. И он вдруг по какой-то необъяснимой причине решил, что ему надо играть в футбол. И он как угодно старался подстроить свое тело под эту историю. То есть он подстраивался под обстоятельства. 2 с лишним метра рост – это плохой рост для футбола. Он неудобный. Это, с таким ростом надо играть в баскетбол, в волейбол. Там это дает тебе преимущество. В футболе это тебе преимущество не дает. Кроме как бить ты можешь головой. Но при этом он при всем очень щуплый парень-то, Питер Крауч. За счет чего пришлось развивать координацию, какую-то технику и так далее. Потому что мощи в нем особо не было. Никакой. Он просто высокий. Высокий и худой. Златан Ибрагимович, ну, это не совсем человек, да, мы же знаем, это полубог на земле, поэтому и так его и надо воспринимать, того самого Златана Ибрагимовича. Голевой отбой. Ну да, так получается. Ну, это к любому, на самом деле, виду спорта, да и не только к виду спорта. Зидан тоже высокий был, тоже был высокий. Высокий и худой был Зиндин Зидан. В детстве играл во дворе. И это сформировало его как футболиста. Вот и все. Есть определенные обстоятельства, которые тебя заставляют под них подстраиваться. Физическое твое состояние, твой рост, твой вес – это история, которая от тебя не особо зависит. Сильно, кардинально ты это изменить не сможешь. Сразу вспоминается серия «Саус Парка», где им делали операцию, чтобы становиться... Как Майкл Джексон, только наоборот они это называли. То есть из белого делали негра, чтобы он играл в баскетбол. Ну вот, если не смотрели, можете посмотреть, чем это все заканчивается. Там же людей-дельфинов делали, да? Ну, то есть, скорее всего, ты это не поменяешь, свои физические данные. Поэтому придется под них подстроиться. Ты не сможешь играть, как Лионель Месси, потому что ты, не будучи там 2-метрового роста, это физически невозможно. Центр тяжести и все прочее. Тебе придется играть как-то по-другому. Но играть можно. Главное подстроиться под это. Ну и узнать, насколько у тебя ты вообще, в принципе, талантлив для того, чтобы это делать. Точно так же вот, если ты там любишь музыку, но у тебя нету слуха вообще. Ты не слышишь нот. Но при этом музыку ты любишь. Ну, наверное, тебе не стоит идти петь. Но при этом ты можешь стать великим музыкантом, если пойдешь играть на барабанах, потому что у тебя будет, например, прекрасное чувство ритма. Ну, иди играй на барабанах. То же самое и здесь. У американцев долгое время была суперспособность. Они были супермощные, мощнее всех на свете. И они шли на пролом. Дональд Трамп по жизни по своей всегда идет на пролом. Любую неудачу он не замечает. Любую удачу возводит в абсолют. Вот такая вот тактика у Дональда Трампа. А здесь тяжелая игра с тяжелыми соперниками, такими как Россия, у которых жизнь заставила приспосабливаться под разные обстоятельства. У них есть и мощь, у них есть и хитрость, у них есть и дипломатия и так далее, и тебе надо каким-то образом вот у них выиграть эту партию. Тебе нужно... Силы не получится. На пролом Россию ты не можешь выиграть. А в технику особо никогда не играл. Здесь и всплывает талант. Посмотрим, смогут ли они перестроиться. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
По поводу Трампа. Ну, я, в принципе, согласен с вашей аналогией вот с футболом, но мне в данном случае Трамп напоминает такого таранного форварда. Ага. Но он обычно зависимый, как бы.
Да.
А вот он ведет совершенно себя по-другому, потому что, ну, он рвет практически из Европы. То есть он играет без партнеров. Uh-huh. Опирается только на свою силу как-то. Вот, на свою мощь. А таранный форвард, он не может, он не Месси. Он зависит от партнера. Кто-то ему должен навешивать. Вот. А в данном случае его мощь ему как бы может скорее во вред быть. У меня еще одна аналогия. Знаете, он никого напоминает? Остапа Бендера, как он играл в шахмат.
Uh-huh.
Он хорошо выучил первый ход, Е2, Е4. Вот. А что делать дальше, он не очень знает. Вот, мне кажется, тоже он во многих своих начинаниях хорошо продумал начало.
Uh-huh.
Вот. Но когда что-то идет немножко не так, как он задумал, то вот он, наверное, действительно доской по голове. Вот примерно то же самое, вот, в основном про Украину говорили, а мне это сейчас очень напоминает то, что с Ираном происходит. И вначале он предложил сделку, когда там отказались, послали его, то он начинает грозить ударами.
Uh-huh.
Вот. Я единственное, что боюсь, что вот он пришел как миротворец, он же везде обещал там к миру привести.
Да.
Вот, а вот это миротворчество может закончиться тем, что действительно на планете вот, вспыхнет и тут, и там еще сильнее.
Uh-huh.
Мне кажется, во многом дело может к этому прийти.
Но вот здесь мы как раз... Спасибо. Спасибо за аналогии. Вот мы сейчас с помощью этих аналогий попытаемся все расставить на свои места. Может. Абсолютно точно может. Зависит от того, кем же на самом деле является Дональд Трамп. Таранный ли он форвард? Эрлинг Холланд, например. Или Артем Дзюба. Тот же самый. Действительно, очень зависимая фигура. Если ему делают хорошую подачу, если до него классно доносят мяч... Он забивает, он идет на пролом, он быстрый, его физически, если мы Холланда берем, он физически мощный, его не столкнешь, но ему надо дать мяч, ему нужно дать красивый, хороший пас для того, чтобы он эту передачу замкнул, забил гол. Если он таранный форвард, то нужен человек, который ему этот мяч отдаст. Кто этот человек? Почему это не стать этой десяткой, этим плеймейкером Владимиру Путину? Владимир Путин, в принципе, пас ему отдает. Пас далее. Насколько его просто устраивает подобная роль? Зависимого, но мощного нападающего. Ну, так себе, да, согласитесь. Можно быть главной звездой в этой роли? Ну, в принципе, можно, да, быть главной звездой в этой роли. Но очень часто главной звездой как раз является вот тот, который отдает. И это такая ситуация-то, ну, для его эго опасненькая. Может быть, он не хочет быть этим форвардом. А тогда ему нужно быть тем самым Златаном Ибрагимовичем, которого вы уже вспоминали. Мощный, высоченный, но при этом невероятно техничный футболист, который, несмотря на то, что ему богом дано быть таранным форвардом, Он взял все, что только можно было у этого бога, и от всех остальных футболистов тоже. И, в принципе, может решать результаты в одиночку. Но он один на миллион такой. Здоровенный под 2 метра гигантский детина, который играет с точки зрения техники, как самые лучшие, там, как там, Диего Марадона там, или еще что-то такое. Как маленькие малыши супертехничные. Он такой один на миллион. Но вот посмотрим, один на миллион ли Дональд Трамп. Есть ли в нем что-то от Златана Ибрагимовича? Мне кажется, что пока нету. Ну и самый худший вариант — это Остап Бендер. А это значит, что он, ну, вообще по факту аферист. И вот этот аферист, он, конечно, в какой-то момент может привести и к какой-нибудь большой заварушке и войне. Потому что он неправильно расценивает свои силы, неправильно принимает решение, какой он в итоге футболист в этой игре. Из-за этого делает неправильные ходы. Все это может произойти. Я думаю, что он никакой не Златан Ибрагимович. Вот Соединенные Штаты Америки даже, давайте так, не Златан Ибрагимович. Вот у них нету этих ресурсов. Они их все разбазарили. Они не могут в одиночку решать подобные вопросы. Силы не получится. Техники как будто не хватит на данный момент. А пас принять могут еще как. Очень неплохо могут принять пас. Для этого нужно быть в одной команде, а мы в разных командах. Вот именно. Борис, вот именно. Нужно быть в одной команде. Нужно сыграть в эту игру. А быть в одной команде с Россией — для него определенный имиджевый риск. Могут не понять. Может понадобиться долгое время как-то от этого дистанцироваться. Но здесь нужно принимать решение. Все, нужно определяться, таймер идет, время матча заканчивается, нужно что-то делать, нужно понять, наконец-то, кто ты такой. В эту игру уже не получится не сыграть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сейчас просматривается, что центральная линия американской стороны и лично Трампа относительно Украины — это обеспечить главенство американских интересов в ущерб российским интересам. А это признак того, что Трамп и его команда находятся в заблуждении и даже в уверенности, что Россия — это неравный партнер. А мы слабовато доказываем, что мы равный партнер. Вот Трамп уперся в сделку с Украиной по редкоземельным металлам, как баран. Так, а Россия не слышала, как говорит Рябков, от Трампа сигналов в Киев о прекращении войны. То есть Трамп взял на себя обязательство давить на Киев, а он не торопится. А что говорит Рябков-то? Рябков говорит: а мы серьезно воспринимаем предложения США по Украине, но не можем принимать их как есть. То есть все, что предлагает Америка, мы не принимаем, а нас как будто не слышат. Слушайте, Трамп все время повторяет: я, говорит, надеюсь и рассчитываю, что Путин подпишет, значит, соглашение с Зеленским. Путин ему говорит, что Зеленский — это не заслуживает доверия человек, а он как будто не слышит. А я, говорит, все равно рассчитываю, независимо от того, что говорит Путин про Зеленского, что он заключит соглашение. И как мы это должны воспринимать? Что докладывает министр? Он докладывает, что они плевать хотели на все договоренности и продолжают бить по энергообъектам. Так? Мы полно имеем право выйти. Уже ударов-то нанесено не 5, не 6, а там больше десятка. А сейчас только министр докладывает. Я не удивлюсь, что если завтра будет объявлено, что очередное сборище этого Европейского Союза будет не в Брюсселе, а в Киеве. Угу. Вот не будет удивлением, понимаете? У нас одна сильная сторона, наши войска, вот только на них и надежда. Ну вот чего, вот мы мы конструктивно говорим, что они конструктивно, американцы, а то теперь замминистра иностранных дел говорит, что мы не можем принять предложение. Правильно. Они, видно, и не считают нас за равного партнера. Так вы доказывайте, что мы равны. Хоть каким-то движением.
выйдите с этого моратория и продолжайте. Только надо бить по инфраструктуре не осторожно, а по-настоящему, чтобы дать понять Трампу, что мы не шутим, и пусть шевелится. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Оговорочку в стиле Олега пишет Виталий Филин. А я аж это немножечко так раз напрягся, ну, потом выдохнул. Хорошо, оговорочка. А, по поводу того, что у нас одна сильная сторона, я вот не могу согласиться. Никак. Простите меня, конечно. Ну, сейчас вот вся эта, все это бесконечное размышление о всех этих футболистах и вымышленных значит, персонажей из художественной литературы. Вот она как раз была о том, что у нас не одна вот эта суперспособность. Не только армия. Армия, безусловно, да, среди наших, наших преимуществ, да. Одно из главных, безусловно. Но есть еще. У нас есть и экономические рычаги, и дипломатия наша тоже на великолепном уровне, и так далее. Надо пользоваться всем. Еще раз, это не такая простая игра, какой она может показаться. Вот это вот лоб в лоб, как бараны, оно уже случилось, оно особо ни к чему не привело. Ни они не достигли каких-то результатов, ни мы не достигли разгрома соперника, в первую очередь, я говорю, про Соединенные Штаты Америки. Этот лоб в лоб, он ни к чему не приведет. Только если расчехлить боеголовки, уже шата, поехали, да? Все, весь мир в труху. Но мы этого не хотим. А, соответственно, нужно тоньше играть. Ну, вот мы и стараемся тоньше играть. Сейчас вот мы, да, собрали список объектов, полностью все записали на бумажке. Сейчас все это оформим документально, обязательно. Предоставим Соединенным Штатам Америки и все прочее. Мы тонко играем. Дайте людям сыграть в их игру. Я не гарантирую победы. Кто может гарантировать вам победу? Никто. Но дайте людям сыграть. Они хорошо это делают. И не обижайтесь на слово «игра». Можете как угодно это заменить, да? Это не означает, что я там как-то к этому несерьезно отношусь. Это никакая не игра, можете мне возразить. Там это жизни наших людей. Это все правда так, да. Ну, просто аналогия такая напрашивается. Игру можете выбрать сами. Нравится футбол? Оставайтесь вместе с нами и слушайте голевую передачу еще вдобавок. Нравится карточные? Воспринимайте это как карточные игры. Аналогии везде найдется. Но идет игра. Стили у игроков разные. Посмотрим, чем эта игра закончится. Так. Что наша жизнь? Игра, пишет Дальфили. Ну да. В 21. Ну можно в 21 сыграть, да. Можно 21, можно еще во что-нибудь. Не удивлюсь, если Козырев приватизирует овечкиновский рекорд, который стал возможен только в мое президентство. Это самые великие шайбы, с которыми у меня хорошие отношения, мы хорошо с ними ладим. Да, это, кстати говоря, знаете, будет еще, я так скажу, на самом деле, история подкидывает Дональду Трампу возможности. Рекорд, который будет со дня на день, судя по всему, да, у Александра Овечкина. Вечный рекорд. Это что, шутки, что ли? Тот рекорд, который он бьет. Это он навсегда, я думаю, входит в историю мирового хоккея. Многие говорят, что то время, когда Грецкий устанавливал его рекорд, никто не мог поверить вообще, в принципе, что это возможно когда-нибудь побить. Ну, то есть это на десятилетия минимум, пока не появится что-то подобное Александру Овечкину. И это повод, в том числе, для Дональда Трампа, для того, чтобы наладить те или иные связи, поговорить лишний раз, позвать кого-нибудь, еще как-то продемонстрировать свою дипломатическую гибкость. Не сказать, что это прям решающее что-то, просто очередной повод. Ну, ими можно воспользоваться. Гол, пишет Миша Николаев. Да, гой, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я немножко считаю, что, понимаете, вот Златан Ибрагимович, может, конечно, гениальный игрок, но он не выиграл ничего, давайте так откровенно скажем.
Ну, выиграл все.
Ну, он за чемпионат мира.
Ну, он за Швецию играет. Чемпионат Европы. За Швецию играет. Ну, при всем, при всем уважении. Ну,
вот оно получает. А Марадона выиграл все. Вот давайте.
Понимаете? Чемпионат Европы он не выиграл.
Ну, потому что он играет в Аргентине.
Ну, вот понимаете, бывают обстоятельства все-таки.
Ну, я понимаю, но да. Он не... Ну, а касаемо Трампа, ну, я все-таки считаю, что у него проблема в том, что он слишком рационален. он как бы некоторые вещи недопонимает, что люди могут играть и в минусовую сумму, и не всегда делать то, что им нужно. Поэтому он как бы, ну, предлагает решение, допустим, той же Украины, а он не может понять, что тут уже как называется слово-то, господи, вылетело, что там экзистенциональное у них к нам отношение, что у них любой договоренность с нами – это поражение. То есть он понять не может, ну как, ну вот вам, ну хорошо, 4 региона, ладно, у вас останется это. Ну, вроде как бы, ну вот так. А для Украины это поражение. Тут, потому что они сами себя риторикой благодаря Европе загнали, что у них только победа, это, грубо говоря, танки, идущие по Красной площади. А как теперь объяснить и себе, и европейцам, что, понимаете, ну вот мы вот воевали, и в результате нам отдать 4 области и Крым. Ну тут очень достаточно сложно, понимаете? То есть после всех 3 лет этой, ну как это, пропаганды безумной. Ну я, скажем так, для меня, конечно, все люди съедят, но это нужно время некое. И опять же, европейцы, ну, социальный уровень, ну как бы, уровень жизни достаточно серьезно упал. То есть, как бы, тогда у людей возникнет, понимаете, ну, вы сегодня сняли там какого-то румына, сняли с выборов какой-то там этого, Люпен. Завтра вы арестуете все АДГ, но в результате у вас там будет маячить рано или поздно Гитлер. Это ж как бы уже все было-то. А вот говорю, а Трамп не понимает, ребята, вы не, ну, он как бы видит там, ну, 2-3 шага вперед, все-таки бизнесмен и бизнесмен серьезный, и он понять не может, ну как, ребята, вы же себя губите, у вас впереди, ну, крах и катастрофа. Так что, просто у меня такая мысль. Просто он пытается, ну, я посмотрим, как что будет после 100 дней, говорят, когда 100 дней пройдет, его начнут действительно песочить уже по-серьезному.
Да.
Ну, я думаю, там, ну, опять же, мы же, опять же, не погружены, насколько там в Америке у него вопросы и проблемы. Потому что я же так как бы смотрю, все его начинания очень серьезно рубятся на этапе суды. То есть какой-то, да, грубо говоря, там Мытищинский районный суд, грубо говоря, так, остановил, то есть блокирует решение президента РФ. Вот так, если так смотришь.
Да, стороны, ну, не Мытищинский, конечно, но суд штата,
Я формально для понимания. То есть как это, для меня это как загадка. То есть там Путин что-то решил, а Мытищинский районный суд сказал, знаете, а мы приостановим это на 90 дней. То есть, как бы, вот это вопрос. И они вынуждены, то есть, как бы, он все, Маск там должен добиваться чего-то. Я, конечно, спорю, понимаю, что у Маска такая достаточно интересная ситуация, кто он вообще такой, но вообще выглядит со стороны так, что сейчас палки встают, колес встает серьезный, и, ну, посмотрим, что. Посмотрим. Он не первый раз из банкротства поднимался. Думаю, тут и уже в президентство он второй раз. Все-таки, я думаю, опыт некий есть.
Да, у него есть опыт, безусловно. Спасибо. Вот только давайте, смотря как посмотреть на этот опыт. Можно сказать, что Дональд Трамп невероятно опытный политик с точки зрения вообще человек, с точки зрения того, как из грязи в князи подниматься. Он постоянно как птица Феникс из пепла умеет восставать. Он не раз демонстрировал такую способность, и когда он банкротом становился, и когда он с женами разводился, и когда он проиграл, получается, президентские выборы, и вот он снова президент. А можно по-другому на это посмотреть, что Дональд Трамп постоянно со своих вершин падает на дно. И регулярно. И вся его жизнь — это вот такие вот американские горки. И всегда после подъема, рано или поздно, у него наступает падение. Можно же и так на это посмотреть, правильно? Можно и так посмотреть. Ну, на самом деле, так оно и есть. Предыдущее президентство закончилось политическим провалом. Он проиграл выборы президента. Это был провал. Причем он там, ну, понятное дело, махинация, не махинация, но проиграл. И перестал быть президентом. Это провал. Многие называют это самой низкой точкой в жизни Дональда Трампа, в принципе. Это самый большой его провал в жизни. И, наверное, я с ними согласен. И так закончилось предыдущее президентство. А это президентство должно закончиться как-то по-другому. Но опыт нам подсказывает, что все его предыдущие президентства, которые было одно, заканчиваются провалами. Ну, от него зависит. 100 дней – это действительно рубеж. Ругать начнут. Но до 100 дней еще есть чуть-чуть времени. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 1 апреля, вторник, это радиостанция... Комсомольская. Ха-ха-ха! Такая шутка. 1 апреля, поняли? Радиостанция говорит Москва. Всем добрый вечер. Меня зовут Георгий Бабаян. Вот и 1 апреля отметили, получается. СМС-портал. Координат наш. 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Наши трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва 94-8 FM. Телеграм-канал радио говорит Москва латиницей в одно слово. И ВК-видео с Ютубом, говорит Москва, вбиваете, заходите, наслаждайтесь. Комиков в Киеве салютами не поздравили, пишет Миша Николаев. Ну, Миша Николаев, еще не вечер. Все, может, поздравим, чего вы переживаете-то. Так, пора продавать билеты в провал. Дональду Трампу вы имеете в виду? И на этом бабки сделаете, типа. Ну, это, кстати говоря, может, вполне. Путин постоянно предупреждает или даже предостерегает Европу от необдуманных и даже вредных поступков, но, увы, самостоятельный прекрасный сад упрям и непоколебим. Как показывает история, да, Европа как-то должна, видно, на камень наскочить, и только после этого как-то на короткий промежуток времени они что-то понимают. Ну, к сожалению. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел, во-первых, я извиняюсь, что я не в курсе, кто такой Ибрагимович, но хочу напомнить, да, что Остап Бендер, он тоже Ибрагимович. Остап Ибрагимович Бендер. То есть такое совпадение. Хм. И действительно, ну, очень понравилось такое сравнение, потому что Бендер, когда его писали, вдохновлялись книгами о Генри, а Трамп, он такой, по сути, классический американский вот бизнесмен, именно вот, по ощущениям, вот именно из книг Генри, где тоже такие благородные мошенники, ну, присутствует такое ощущение. Потому что он, когда говорит... То есть он говорит вообще, не думая о том, что говорит. Если говорит неправду, то он забывает, что он сказал неправду. Uh-huh. Ну, это мое такое ощущение. Uh-huh.
Алло. Да, я слушаю, да, вас слушаю.
Да, я так. Вот. И еще вот один маленький... Вот вы вспоминаете периодически South Park. Помните, там uh-huh. была серия про то, как... что суть Америки – это говорить одно, делать третье, то есть, с одной uh-huh. стороны, призывать к миру, а с другой стороны, развязывать войны. Только так можно быть сильным. И, в принципе, вот то, что сейчас делается вот именно в мире, похоже, это то. Америка такая вся пацифистская, Европа воинственная. А то, что это не случайно, ну, я не думаю, что это не случайно. Это uh-huh. такой, видимо, все-таки глобальный заговор, наверное.
Uh-huh. Ну, насчет глобального, спасибо большое, глобального заговора не знаю, по поводу того, что Остап Бендер и Ибрагимович, это действительно, вы классную такую связочку нашли, и по поводу Златана Ибрагимовича, да, и одно отчество, другое фамилия, правда, ну, это не суть важно, это все равно прикольно, по поводу того, что, значит, говоришь о мире и творишь войну, это правда, так оно и будет, никуда от этого не деться, вопрос просто, с кем воевать будут, вот все. Надо не просто воевать, нужно еще и выгоду приобретать. Если они будут воевать с Россией дальше, продолжать, будет ли им какая-то от этого выгода? Не факт. А есть гарантия, что не придется в ближайшее время воевать еще с кем-нибудь? Такой гарантии нет. А есть ли гарантия, что этот кто-нибудь не будет Китаем, например? Вообще нет такой гарантии. А сдюжат они воевать в параллель с Россией и Китаем? Боюсь, что могут и не сдюжить. А если Россия и Китай еще и объединятся и войдут в военный союз? Ну, чем черт не шутит? Пока этого нет, понятное дело. Но Россия с Китаем в очень, мягко говоря, неплохих взаимоотношениях. Очень близкие друг к другу государства по многим вопросам. В том числе по своей антиамериканской политике и антиамериканскому настрою. Причем по естественным причинам, вызванным самими американцами. Ну, вот если они объединятся, будет хорошо Соединенным Штатам Америки от этого? Ну, я думаю, не будет хорошо. А если сюда еще залетит такое государство, как Иран, во всю эту заварушку, и тоже войдет в военную коалицию с Россией и Китаем, круто будет? Не звучит круто для Соединенных Штатов Америки. А если сюда еще добавить щепотку Северной Кореи? с их военным потенциалом в первую очередь. И какой-то такой коктейль получается, который не очень хочется пить. В том числе, я думаю, и президенту США. Соответственно, надо из этого коктейля немножечко убрать ингредиентов. Если ты понимаешь, что тебе так или иначе придется что-нибудь выпить этим вечером, ну, надо сделать так, чтобы это было что-то удобоваримое, что тебя не срубит к чертям собачьим на следующий день и не заставит тебя мучиться от похмелья там или еще чего-нибудь. Ну, надо убрать ингредиенты какие-то отсюда. Постараться. Потому что выпить ему придется 100%. Я думаю, что главный его ингредиент — это Китай. И сразиться придется с этим самым Китаем. Может быть, не армиями. Может, до армии не дойдет. Но сражение будет. Ну, то для этого надо как-то с Россией разобраться. А для начала. У Северной Кореи военный договор с Россией и Китаем, поэтому при любой военной деятельности с одной из стран выступает Россия и Китай. Это пишет Андрей. А, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, хороший. Он говорит, горилку надо убрать. Ну да, по факту. По факту надо убрать горилку. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, уберанархист. Слушайте, я хотел вам спасибо сказать. Я сериал этот «Разделение» сейчас смотрю, отличный сериал. Спасибо за рекомендацию.
Первый сезон, второй я не могу, я такая боль каждую серию заставляю, но не могу. Первый прям шикардо.
Да-да-да, хороший, хороший, правда. Так, ну это так, отвлеклись мы, да.
Да, я немножко по Трампу хочу другой взгляд дать.
Давайте.
Как всегда. Значит, смотрите, что произошло. Весь наш мир, наш социум, вот это законы, государство, это все, что мы насоздавали, на самом деле оно держалось на доверии. Ну, то есть мы просто доверяли, что они умные, мы доверяли, что законы правильные, доверие. В базе всего лежало доверие. Но из-за глобализации и, главное, информатизации интернета, из-за того, что мы стали больше о них знать, больше друг о друге знать, стали ближе друг к другу, а у нас доверие к государству стало исчезать. Мы стали замечать, что они не умнее, законы не всегда для нас и о нас, а исключительно наоборот, чтобы нас страхнуть. Вот. И сначала мы потеряли доверие к государству по всему миру. Я сейчас не про Россию, про всех. Вот. А потом государства стали терять доверие друг к другу. И вот господин Трамп, если на него посмотреть как на сферического коня в вакууме, то получается, ну ведь он человек, в котором доверие ноль. Он абсолютный ноль по доверию, ноль по Кельвину. Ну то есть это человек, слову которого нельзя верить никогда. Вот у него нет такого купеческого слова, которому ты поверишь. Потому что ну, Трамп это наоборот полное недоверие. Человек недоверие. Человек как артист. И поэтому, когда Америка избрала себе президентом человека с нулевым доверием, это вот вершина крушения пирамиды доверия. Вот пирамида доверия обрушилась во всем мире. Во главе стал царем человек, у которого ноль доверия. И этот человек пришел, чтобы, вы не поверите, оформить банкротство Америки. И оформить банкротство всего мира на самом деле, всей планеты. Завтра введутся эти тарифы, рухнет вся Америка, цены уползут, они поймут, что они наделали, но уже поздно, это назад не вернешь. Доверие к доллару уже утрачено, доверие к НАТО утрачено, уже никто не будет эти фантики покупать, эти облигации их займов никто не будет покупать, они не смогут больше занимать. Это вся пирамида доверия, она рухнула. И Байден, он, конечно, был самоходный, но он был, он хоть изображал доверие. И Камела Харрис, они такие говорили правильные бульки и говорили, доверяйте, доверяйте нам, мы вот правильно говорим. А теперь нету этих правил, все, доверия нет, никто никому не доверяет, никто ни с кем никогда не помирится. Какое замерение, если доверие ноль у всех всем? Все, у нас закончилась эпоха государств. Вы все еще не верите, что анархия ходит по планете? Она уже ходит, все. Государство рухнуло. Все знает, что законы пишутся не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы с нас три шкуры содрать, и на футбола выгнать, и вот это все. Фан ID и прочие истории. Все, доверия нет, планеты нет, государств нет. Весь вопрос, начнут они ракетами стрелять и совсем нас в пещеры загонят, или все-таки мы раньше им всем по жопе настучим. Вот такая Трамп.
Угу. Меня. Ладно, хорошо, понял. Но я, честно говоря, может быть, даже отчасти могу и согласиться с суперанархистом. По поводу доверия так точно. То, что никто больше никому не доверяет, это правда так. С этим тяжело спорить. Причем здесь даже дело не в... Ну, не доверяют не только Соединенным Штатам Америки. Не доверяют Штатам, не доверяют Штаты, не доверяют Европе, Европа не доверяет. Мы не верим никому, нам не верят тоже практически никто. Поэтому здесь просто на добром слове больше это держаться не может. Это теперь должно держаться на чем-то покрепче. На чем? Ну, на делах. Не договорились в будущем когда-нибудь сделать что-то там? Нет, делаем. Что-то здесь и сейчас. Хороший пример – это вот зерновая сделка 3.0, которую мы сейчас, работу над которой мы с вами наблюдаем. Мы из раза в раз повторяем как, уже как мантру одни и те же тезисы. Мы не намерены больше просто на чистом доверии исполнять те или иные сделки в виде там каких-то наших жестов доброй воли. Нет, нам нужно сначала увидеть подтверждение того, что вторая сторона тоже заинтересована в этой сделке и готова пойти нам навстречу, готова продемонстрировать со своей стороны заинтересованность и реальную возможность выполнения тех или иных договоренностей. Если вы это делаете, тогда мы идем на подобную сделку. На самом деле, в подтверждение таких историй вот началось все, взаимоотношения вот эти вот между Дональдом Трампом сейчас на посту президента и Владимиром Путиным, то есть Америкой и Россией, началось все с обмена заключенными. Вот это была первая история, да, когда отправили сначала мы, американцам, на самом деле мы рискнули, это был риск. С нашей точки зрения, мы отправили человека на доверие, в принципе, на доверие. Отправили человека и решили посмотреть, готовы ли американцы отвечать делом на дело. Американцы показали, что они готовы отвечать делом на дело. Хорошо, тогда работаем. Но тогда давайте делать, а не просто разглагольствовать. Безусловного доверия пока у нас не произошло. Давайте делать. Мы видим, что вы, в принципе, готовы делать. Дела, у вас есть политическая воля для того, чтобы принимать реальные решения. Хорошо, давайте тогда будем делать. Теперь вы делаете, потом делаем мы. Так и будем работать. Делом на дело. На доверие это действительно больше существовать не может. Слишком много раз это доверие было подорвано. Слишком много раз. Теперь только делами. Все остальное, все, кто не будет готов отвечать за свои слова, что-либо делать и так далее, против тех должны будут лететь ракеты. Безусловные договоренности, дело на дело, помножены на военную мощь. Вот так и будет функционировать мир в ближайшее время. Я других вариантов не вижу. Ну, действительно, здесь никакого доверия быть не может. Какое доверие? Как? Это восстанавливать еще десятилетия. Это безусловное доверие между там, Соединенными Штатами Америки и Россией так точно. Россией и Западом 100%. Слишком много раз было подорвано. Но анархия, анархия, конечно, никакая не произойдет. И это я не могу назвать анархией. Просто немножко по-другому это все будет работать. Я недавно прочитал статью в газете «Правда» о крахе экономики Америки, которая вот-вот... статью старую статью в газете «Правда». А, вот оно что. Это не правда об экономике, а это статья в газете «Правда» о крахе экономики Америки, которая вот-вот должна случиться, о бесполезности фантиков долларов, о громадном госдолге США и так далее. Газета за 53-й год. Продолжаем ждать гибели США? Нет. А кто сказал про гибель США? Я не считаю, что состоится какая-то гибель США. Не, гибели США не состоится. Я вам больше скажу. Гибель США, она вот отложилась так точно в момент их выборов. То есть Соединенные Штаты Америки прошли достаточно ровно через серьезный политический кризис. То, что у них происходило перед выборами, уровень накала у них в обществе, который был, это могло привести к определенному обрушению Соединенных Штатов Америки. Мы об этом с вами говорили еще до выборов. Они прошли через этот кризис. Они подтвердили тезис о том, что их политическая система достаточно устойчива для того, чтобы проходить достаточно спокойно через такие турбулентные моменты. Вот, кстати, мы сейчас посмотрим, как через это пройдет европейская политическая система. Потому что европейцы шагнули в этом смысле, сделали один шаг вперед по сравнению с тем, что делали американцы. Американцы пытались засудить бывшего президента и кандидата на этот пост. Загоняли его по судам, фабриковали дела против него. В средствах массовой информации его гасили, в соцсетях его банили и так далее. Он выиграл выборы, они его не посадили. Он в итоге выиграл выборы и немножечко откатил эту ситуацию назад. Что делают европейцы? Они, видимо, смотрят, думают, что это урок, и сажают политических конкурентов, по беспределу отменяют выборы, блокируют средства массовой информации и так далее. Они усугубляют свой политический кризис. Насколько они смогут ровно через него пройти, вот это мы, конечно, посмотрим. Соединенные Штаты Америки на данный момент разваливаться не собираются. Никакого развала США ждать не стоит. Но то, что мир начинает работать по-другому, это факт, и это не обойдет стороной США. Но развала там не будет, поэтому, я не знаю, вы, конечно, молодцы, что прочитали статью в газете «Правда» за 53-й год, но... Что вы этим хотели сказать, Елена? Ну, прочитали, и хорошо. Где нашли газету? У вас какой-то архив есть? Да, прикольно. Коллекция газеты «Правда». Или вы в библиотеку ходили. Наверняка где-то, да, у нас лежит полный архив, да, подобный. Ну, просто что вы этим хотели сказать? Бежать менять доллар или еще нет, пишет Борис. Нет, пока подождите. Пока не надо бежать мини-доллары. Убер-анархисту Виталий Фили задает вопрос, так что делать, на Ваганьковское ползти? Ну, с точки зрения убер-анархиста, да, ждать, когда анархия победит, видимо. Либо ползти на кладбище, либо просто сидеть наблюдать за этим за всем. Но мне кажется, на Ваганьковское еще рано. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Я вот с вами не согласен по поводу доверия. Я считаю, что чем меньше доверия, тем лучше. И лучше вообще доверия не было. Потому что они...
А где вы со мной не согласны? Это не объясните мне, пожалуйста. Где вы со мной не согласны?
Ну, вы сказали, что...
Я сказал, что доверия нет. Доверие...
Да, чем меньше доверия, тем лучше. Но это не значит, что нужно войну начинать. Просто вот это доверие, оно, значит, мне кажется, не нужно. И они они это доверие воспринимают как признак слабости. Вот то, что мы им начинаем доверять, и вот ищем доверие какое-то.
А давайте так, поэтому они воспринимали доверие как признак слабости. Они его воспринимали. Сейчас доверие из уравнения убрали. Нет никакого доверия, на нем ничего не строится. Все. Никто никому не верит. Глобально. Одна страна, а другой не верит. Дела нужны. Ну, нет этого доверия больше. Я не говорил, что это хорошо или это плохо. Чтобы со мной бы соглашаться или не соглашаться. Вот это меня немножко в ступор ввело. Просто его нету. Появится когда-нибудь? Ну, может быть, появится. Сейчас надо доказывать делами. Сейчас никто на уступки просто так идти не готов. Если мы делами что-то доказываем, свои благие намерения, по крайней мере, желание искренне дружить, торговать или хотя бы не ссориться, не воевать, не быть врагами. Это тоже не обязательно дружить, можно не быть врагами. Это тоже большое дело для наших взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Вот надо доказать делом, что действительно такое намерение есть. Если вы доказываете, мы готовы будем с вами разговаривать. Мы делом это продемонстрировали очередь Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим, справятся они или нет. Конечно, задачка нетривиальная, мягко говоря. Ну, вот сегодня анонсировали там, да, очередной этап какой-то по поводу дипломатических. Ну, этапы идут, разговоры ведутся. А у Дональда Трампа все меньше и меньше времени для того, чтобы вывернуть эту ситуацию в свою сторону. Вот и пускай покажет, насколько он хороший политик. Вести избирательные кампании он умеет. Делать шоу он, безусловно, умеет. Умеет ли он творить историю? Ну, самое время это демонстрировать. Посмотрим. Нам остается, конечно, безусловно, только сидеть, наблюдать за этим, за всем. И подписываться на ресурсы, говорит Москва. ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, если он работает. Везде подпишитесь. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. У нас сейчас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.